Каждое из семи изречений, произнесенных на кресте нашим Спасителем Иисусом Христом, имеет важнейшее значение для всех нас. И вот сегодня в основу нашей беседы я хотел бы взять второе слово, сказанное Христом на кресте. Звучит оно так. «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Одна короткая фраза, но сколько в ней истины. Ею передается вся благая весть. Положим, что нам не было бы оставлено других слов нашим Спасителем. В таком случае одних этих слов было бы достаточно. В них и уверенность в полном спасении, и мгновение духовного рождения, и надежда для самого большого грешника. Да, этот чудный ответ Спасителя разбойнику говорит нам, что кроме покаяния и веры ничего больше не нужно человеку для того, чтобы войти в Царствие Божие. Имейте в виду, что раскаявшийся и уверовавший разбойник не имел возможности ни присоединиться к церкви, ни быть крещенным, ни преломлять хлеб Господень, ни совершать какие-либо добрые дела, настолько присущие верующему человеку. Это отнюдь не значит, что все это не важно. Наоборот, все это входит и должно входить в жизнь и опыт уверовавшей души. Однако ничто из вышеперечисленного не способствует входу в рай и не увеличивает на это право. Право на вход в Царствие Божие обеспечивает только вера, которая всецело покоряется и отдается Господу Иисусу Христу. Каждое из десяти слов, столько их в подлиннике, из ответа Спасителя разбойнику имеет глубочайшее значение. Каким богатством они насыщены? Но два последние слова придают всему сказанному особое значение, особую теплоту и освещает особым светом. Это слова «со мною». Все бледнеет и отступает на задний план перед этой чудесной истиной, выраженной словами Спасителя «со мною». О, какая чудная истина! Осужденный на смерть, достойный ада раб греха, совершенно испорченный и негодный человек породнился с царем царей. Со мною в раю, да со мною в доме отца моего, со мною царствовать и блаженствовать. Это значит всегда быть со своим Спасителем. В этом и заключается слава спасения, обещанного всякому уверовавшему. Слушайте, «Се стою у двери и стучу, если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерить с ним, и он со мною». Это и есть высшее счастье, высшая радость спасения, слова Иисуса Христа «со мною». Этот случай обращения разбойника на кресте является самой яркой победой благодати Божией, которую мы находим на страницах Евангелия. В глубине темнейшего часа мировой истории, часа, когда Сына Божия был заклан окровавленными руками ожесточенных грешников, обращение разбойника светит, как пылающий огонь. Оно является самым удивительным, поражающим и выделяющимся примером спасительной веры среди всего записанного на страницах Нового Завета. И вот когда мы примем во внимание все происшедшее, все эти ужасные обстоятельства, когда сила ада, казалось бы, одержит победу в час, когда иудеи-язычники объединяются против Сына Божьего, когда даже ученики Спасителя оставляют Его, когда священники, старейшины, книжники, воины и толпа, качая головами, издеваются и злорадствуют над Ним, в разгар жесточайших атак сил ада и человеческой ненависти против Сына Божьего, сияет здесь, как нигде в другом месте, благодать Божья. Итак, в самом начале следует отметить, что кроме описания этого события у евангелиста Луки и в параллельных местах у других евангелистов, мы ничего больше об этом разбойнике не находим. И несмотря на то, что ни его имя, ни его происхождение, ни состав его преступления, ни даже то, знаком ли он был с Иисусом когда-либо раньше, нам неизвестно. Все же, благодаря одному росчерку вдохновенного пера, мы узнаем достаточно, чтобы оценить все то чудо благодати, которое произошло в сердце покаявшегося разбойника. Многое мы можем узнать из двух слов, использованных евангелистами, чтобы определить личность этого человека. Слово «злодей», которое употребляет евангелист Лука, определяет его как преступника, то есть нарушителя закона, человека, привычно делающего зло. Другое слово «разбойник», которое употребляет евангелист Матфей, означает «грабитель», «бандит». В подлиннике корень этого слова говорит о дурной, испорченной натуре, то есть натура эта была подлой, неполноценной, до основания испорченной. Слово «разбойник», то есть «грабитель» и «вор», говорит о том, что в человеке этом господствовало его властное «я». Он был эгоистичен. Все должно было вращаться вокруг его личности. У этого человека была одна, доминирующая над всем остальным цель – угождать себе и своим похотям. Притом, мы должны иметь в виду, что, будучи израильтянином, вероятно, человек этот признавал существование Бога, верил в Него. Однако, все его поступки доказывали обратное. Таким образом, мы видим, что из себя представлял этот человек. Он был испорчен до основания, весь пропитан грехом. Он делал зло по привычке, постоянно подчиняясь своей греховной натуре. Но по существу, дорогие мои, мы ничем не отличаемся от этого разбойника. Возможно, разница только в степени преступления, но в очах Божьих мы такие же грешники. Всякое преступление, какой бы это ни был грех, является мерзостью в очах Божьих. А Слово Божие говорит, что все мы согрешили, и поэтому все лишены славы Божьей. Так как мы родственны Адаму, мы унаследовали его греховную натуру. Все мы руководствуемся одним принципом, принципом самолюбия, самоудовлетворения. Каждый из нас, нарушив закон Божий, без исключения, находится в таком же состоянии. Так что по существу нет разницы между осужденным на смертную казнь злодеем и любым так называемым порядочным гражданином. Бог не разделяет людей на категории. В мире есть только два разряда людей – покаявшиеся грешники и не покаявшиеся. Прошу отметить, что у другого распятого разбойника было аналогичное положение. Он ничем не отличался от первого. Однако же первый вошел в рай с Иисусом, тогда как второй унаследовал вечное мучение. Таким образом, оба разбойника были в равно безнадежном состоянии. Оба были осуждены, и все же один из них оказался спасенным навеки, в то время, когда другой окончательно и бесповоротно погиб. Почему? Один покаялся и уверовал в Иисуса, второй отказался от того и другого. Из описания этого события у других евангелистов мы узнаем, что вначале этот обратившийся к Богу разбойник тоже насмехался и хулил Бога. Однако в душе этого человека вдруг что-то происходит. Крутой поворот. И даже, если хотите, духовная революция. И вот в сказанном им можно проследить процесс его переживания. Обратите внимание на то, что в обращении разбойника две части. Вначале он говорит о себе и о Спасителе. А затем уже он непосредственно обращается прямо к Иисусу. Первое, что мы обнаруживаем в разбойнике, это страх Божий. А страх Господень является началом мудрости, как говорит Слово Божие. Помните, как второй распятый злодей злословил Христа, говоря: «Если ты Христос, спаси себя и нас». И теперь послушайте, как отвечает первый разбойник, услышав такие слова. «Или ты не боишься Бога, когда и сам осужден на то же самое?» Это говорит пробужденная душа. Первый признак пробуждения грешника – это страх Божий. Но это только начало. В этом пробужденном грешнике начинает просыпаться совесть. Это действие Духа Святого. Слушайте, о чем он говорит. Он признает себя виновным, грешником, достойным наказания. И мы осуждены справедливо, потому что достойные по делам нашим приняли. Неотъемлемая часть истинного обращения – это признание и исповедание своего греха. Разбойник именно это и делает. Возлюбленный, грех является мерзостью перед Богом. Святость и справедливость Божия требуют должное наказание, ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, говорит Слово Божие. «О, кто уплатит наш долг? Кто снимет с нас эту ужасную вину? Дорогие мои, сделать это может только тот, на ком нет греха. Но есть ли такой человек, который мог бы занять наше место, взять на себя заслуженные нами наказания и этим освободить нас от гнева Божьего? Да, благодарение Богу, есть! Этого Бога-человека разбойник узнал, висящим на соседнем кресте Иисусе. Посмотрите, внезапно его озаряет божественный свет». Он вдруг видит, кем является Иисус Христос, и восклицает: «А Он, Иисус Христос, ничего худого не сделал». Разбойнику открылась чудная истина, а именно непорочность, святость и невинность Иисуса Христа. «А Он ничего худого не сделал». Римский Верховный суд осудил Иисуса. Первосвященники злорадствовали, издевались и ругались над Ним. Народ требовал его распятия. Крик толпы и первосвященников превозмог. Друзья оставили его. И все же пробужденная душа разбойника не обращает внимания ни на решение суда, ни считается с мнением правителей и народа и говорит: «А он ничего худого не сделал». В этот темный час разбойник оком веры видел то, чего не видели другие. Он видел ангца, закланного за него. О, какая чудная перемена произошла в душе этого разбойника. Человек, который всю свою жизнь пренебрегал Богом, теперь говорит: «Или ты не боишься Бога?» Притом он сознает, что сам страдает совершенно справедливо за свою греховную жизнь, которую он вел доселе. А мы осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли. Здесь же, осознав свой грех, осознав свою вину, вдруг из этого проснувшегося сердца вырывается такое знаменательное свидетельство об Иисусе: «А Он ничего худого не сделал». Это, возлюбленные, и есть покаяние. Покаяние – это не только скорбь и сожаление о своих греховных поступках, но крутой поворот, полная перемена понятий о Боге и отношения к Богу и к Иисусу Христу и, наконец, к самому себе. Иуда, Исав, царь Саул – все они сожалели о сделанных ими преступлениях, однако, не покаявшись, они погибли. Но покаяние – это одна сторона, дорогие мои. Это один аспект спасения. Но этого недостаточно. Разбойник сделал больше. Он не только покаялся, но и поверил. Спасение двухстороннее. Оно имеет два аспекта. Это покаяние перед Богом и вера в Господа нашего Иисуса Христа. Как покаяние, так и вера – дары Божьи. Вера, обеспечившая полное спасение осужденному и умирающему разбойнику, видна из слов этого человека: «Помяни меня, Господи, когда приидешь в Царствие Твое». Через кровь умирающего царя, по ту сторону позорного креста, раскаявшийся разбойник оком веры видит славу, венец и окончательную победу распятого на кресте Спасителя. При крайнем унижении распятого страдальца разбойник верит в окончательную победу Иисуса. «Помяни меня в Царстве Твоем», — говорит он. В то время, когда ученики Христа разбежались в страхе, что приходит конец всему тому, на что они надеялись, умирающий разбойник верит в окончательную победу царя. Он полностью осознавал, что Христос умирает, но за смертью глазами веры он видел царство, царь которого Иисус Христос. И вот тут возникает вопрос: что могло так подействовать на разбойника, что при таких исключительно неблагоприятных условиях он смог уверовать в Иисуса Христа? Благодать Божия, конечно, и только благодать, ибо способность верить – тоже дар Божий. Вера необходима, но и ее дает Бог. Вера – это Божий дар, и приходит она к нам не иначе, как действием Божьим. Как, например, в этом случае получил эту веру разбойник, эту спасительную веру, в тех невероятных условиях, в которых он находился? В первую очередь, на его веру подействовало то, что он видел. Да, он был пригвожден ко кресту. Тем не менее, он не потерял способность видеть. И что же он видел? На его глазах происходило чудо. Он видел сверхъестественную смерть. Никогда еще в истории человечества не было такой смерти. Он фактически не должен был умереть, ведь он был безгрешным, без порока и без пятна. А смерть – это ведь результат греха, возмездие за грех – смерть. А здесь был праведник, умирающий за неправедных. В полном смирении и подчинении он, как овца, ведом был на заклане. Агнец, берущий на себя грех мира. Он умирает не за свои грехи, а за грехи мира. Возлюбленный разбойник был свидетелем сверхъестественной смерти Сына Божия. Но разбойник видел и нечто другое, способствующее его вере. Он видел надпись на кресте Спасителя: «Иисус Назарей, царь иудейский». Правда, слова эти были написаны по поручению Пилата. Тем не менее, они были богодухновенными, начертанными невидимым перстом Божьим. Пилат был лишь пером в руке Божьей, но Бог написал эти слова. Но помимо того, что разбойник видел, на его веру подействовало и то, что он слышал. Что из услышанного могло зажечь веру в сердце этого человека? Во-первых, он слышал спасительные слова самого Спасителя. «Отче, прости им, ибо не знают, что делают». О, дорогие мои, кто, кроме Бога человека, мог вознести такую всепрощающую молитву? Эта молитва звучала в ушах разбойника, как сладчайшая музыка. Если он готов простить своих убийц, значит, он может простить и меня. Видите, вера от слышания, а слышание от слов Господних. Но он слышал и что-то другое. Из уст врагов Христовых он слышит издевательство и злорадство. Но даже в этих язвительных словах он уловил нечто драгоценное. Слушайте, других спасал, а себя самого не может спасти. Какую чудную истину сказали враги Христа. Он спасал других. О, если так, тогда он может и меня спасти. Но они сказали больше. Какая удивительная истина в остальных словах, сказанных ими. Слушайте, себя самого не может спасти. Действительно, он пришел, чтобы спасти других. Он пришел, чтобы спасти погибших. А для того, чтобы это сделать, он должен был умереть сам, не иначе. Такова была о нем воля Отца, чтобы он, как овен, пошел на заклание. Нарушить волю Отца было невозможным для него. Да, враги его были совершенно правы, себя самого он не мог спасти. Чтобы спасти других, он должен был сам умереть. Да, все это способствовало тому, что разбойник сказал вторую часть своего слова. Теперь уже не о Христе, а в обращении ко Христу. Он обращается прямо к Спасителю и говорит: «Помяни меня, когда приидешь в Царствие Твое». Это и есть второй аспект обращения, рождения свыше. Вера в Иисуса Христа, покаяние перед Богом и вера в Господа Иисуса Христа. Может ли Господь отказать такой вере? Никогда. Поэтому уверовавшему разбойнику Иисус отвечает: «Истинно говорю тебе, ныне же будешь со мною в раю». Какие чудные слова! Каждое слово насыщено любовью, благодатью и милостью Божьей. Друг мой, каким бы безнадежным ни казалось тебе твое положение, сделай то, что сделал разбойник, и ты будешь спасен. Во-первых, исповедуй свой грех. Рассвет нового дня для разбойника настал тогда, когда его проснувшаяся совесть признала свою вину. «Мы, — говорит он, — осуждены справедливо, потому что достойно по делам нашим приняли». Не скрывай свою вину. Признай себя грешником. Скажи: «Боже мой, я согрешил против тебя». Как молился Давид, псалмопевец, когда он каялся в своем ужасном грехе: «Тебе, тебе единому согрешил я и лукавое перед очами твоими сделал». Затем ты должен исповедовать Иисуса Господом. Пробужденная душа разбойника, не считаясь ни с решением суда, ни с мнением начальствующих и народа, говорит: «А он ничего худого не сделал». Таким было его свидетельство о Христе. То есть, что он, который ничего худого не сделал, один может стать его заместителем. И ты должен принять Иисуса Христа как единственного угодного Богу заместителя за твой грех. ибо нет другого имени под небом, данного человеком, кроме имени Иисуса, которым надлежало бы нам спастись. И, наконец, тебе надо с верой обратиться к Иисусу Христу. Разбойник сказал: «Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое». Истинная вера всегда проявляется искренней молитвой. «А приходящего ко мне, — говорит Христос, — я не изгоню вон». Да, разбойник на кресте признал своего царя, поклонился ему и обрел спасение. И ты, мой дорогой друг, можешь сделать то, что сделал разбойник. И тебе дано будет спасительное слово: «Ныне же будешь со мною в раю». Истина этого обращения восхищает наши сердца. Благодарение Богу никому не нужно отчаиваться и терять надежду. Никто, однако, не должен и мысли допустить о том, что, не будучи убийцей или разбойником, или же еще каким-либо другим большим грешником, мы имеем в глазах Бога какое-то особое преимущество, освобождающее нас от покаяния. В очах Божьих все мы согрешили, и все мы лишены Его славы. Есть один единственный выход, и он доступен каждому – верой принять Его чудное спасение, искупительную жертву Иисуса Христа. Склонись там у своего радиоприемника и скажи: «Господи, я грешник, будь милостив ко мне, прости меня и прими меня в число детей Твоих». Если разбойник мог это сделать при таких невероятных обстоятельствах, ты можешь сделать это там, где ты сейчас находишься. Да поможет тебе Господь это сделать сейчас.